Между тем администратор Штнаш оказался расторопной. Она спешила к нам в сопровождении трех дружинников, она бежала, подгребая правой рукой и досадливо отбрасывая левую грудь, которая вдруг запарусила от быстрого движения. Что-то римское, императорское вдруг обозначило свое лице. Она явно действовала сейчас от лица всей страны и яростью была священна. Как жаль! Вот и конец путешествию, — подумал я, но на всякий случай завопил, как малолетний хулиган. «Патрик, рви когти!» Отряд защитников порядка врезался в пивное содружество. «Бегите, бегите!» — высоким, прекрасным голосом девочки-подростка закричала Софья Степановна. Администраторшу хватали за бока мокрые руки, но она неслась вперед, как опытный рагбист. Мы с Патриком ринулись под стеклянные своды рынка, заметались в мясном отделе среди туш, полезли по овощным рядам, давя клубнику, захлебываясь рассолом. Частный сектор торговли был на нашей стороне. Град картофелин и моченых яблок летел в наших преследователей, но они прорывали базарную защиту и настигали. Конечно, в следующий момент пожар с поликлиники перекинулся на стеклянные стены рынка, и стены приотличнейшим образом воспламенились. Тут же подъехали пожарные машины, высыпали цепи зеленых касок, растянули бесконечные шланги, ловушка захлопнулась. Радио громогласно объявило: «Поезд Метропа прибывает на первый путь. Провожающих просят выйти из вагонов для регистрации на Хаушвиц, на Хаушвиц, на Хаушвиц!» Под стеклянные своды, шипя героической симфонии и выпуская пар, въехал паровоз, увитый индонезийскими гирляндами с портретом Вячеслава Моисеевича Булганина, с примкнувшими к нему ушами. Паровоз спер прямо на нас по хрустящим дыням. «Давай! Поехали!» — гулко сказал Патрик и захохотал. Пар, грохот, вонь курской магнитной аномалии заполнили стеклянный куб, который, конечно, не замедлил взорваться. От веселого куплета к акробатке. Запах старой, настоявшейся мочи привел меня в чувство. Я сидел на унитазе, а голова моя и плечо упирались в плохо оштукатуренную стенку, на которой недалеко от моего глаза были нарисованы странная махнушка и нацелен на нее странный пистолетик. «Живой! Очухался!» — произнес где-то рядом веселый бандитский голос Алика Неяркова. От испуга мне показалось, что я лежу на стене, как на полу, а унитаз якобы всосался в мой зад. Потом худо-бедно ко мне стала возвращаться ориентация в пространстве. Сортирные надписи и рисунки, незнакомые лица близких до боли друзей, множество картонных билетиков на полу, странички беговой программы. И, наконец, до меня дошло, что я сижу на стульчике в туалетной комнате столичного ипподрома. Некогда в этом туалете были уютные, наглухо закрывающиеся кабинки. Повеситься в такой изолированной кабинке после проигрыша можно было без всяких хлопот. Болтали, что однажды, в начале 50-х, знаменитый татошник Мандарин, забрав на темноте четверть кассы, зашел отлить из органона излишек коньяку, рванул неосторожно дверь второй кабинки и увидел висящего внутри своего друга, полярного летчика Яро Голованского. Мандарин якобы тогда горько заплакал и красным карандашом нанес на стенку контур кореша, не удержавшись все-таки спьяну пририсовать контуру анекдотическую трубку. Может быть, и врет ты, подробный народ. Но контур с трубкой во второй кабинке остался по сей день и просвечивает сквозь 7 слоев масляной краски. Новое гуманистическое время не обошло стороной и подробный верзошник. Кабинки спилили чуть ли не до пупа, и теперь в них фига два повесишься. Из мельтешни незнакомо-дружеских лиц вдруг выплыло одно знакомое. Неизменный беговой фрей Марчелло с его неизменным мундштуком в зубах с неизменным Ронсоном и значком «Движение за ядерное разоружение» в петлице. Появление Марчелло обрадовало меня. Я с удовольствием смотрел, как фокусируется его якобы невозмутимое лицо с якобы трагической складкой у якобы готического носа и якобинской бороздкой на лбу. «Что я там натворил на рынке, Марчелло?» — спросил я его. «Будь другом, скажи, бей сразу, чтобы преступник не мучился». «Не валяй, дурака, академик!» — ровным скрипучим голосом проговорил Марчелло. «Лучше постарайся угадать лошадей». Он протянул мне программку. И я обрадовался. Значит, ничего особенного я все-таки не натворил на пионерском рынке. Все-таки вряд ли даже Марчелло предложит программку заведомому преступнику. Я посмотрел в программку, испещренную крестиками, ноликами, зигзагами, колдовской клинописью Марчелло, и даже гоготнул от удивления. Сразу увидел в ней свой знак, свою фигушку с маслом, явный выигрыш. От веселого куплета к акробатке. «Не валяй, дурака!» — проскрипел Марчелло. «У веселого куплета с весны еще грыжа висит по колено, а на акробатке в колхозе на Раменском солярку возит». «От веселого куплета к акробатке!» — повторил я. И подумал, что если эти два одра не придут первыми, тогда уж я найду где-нибудь изолированную кабинку. «Поставь за меня рубль, Марчелло, я тебе потом отдам!» — попросил я. Игрок кивнул и отошел, не изменившись в лице, но потом обернулся и внимательно на меня посмотрел. Видно, все-таки я посеял сомнения в его набриолининой голове. Сортир вдруг опустел, все заспешили к кассам. Я встал со стульчика и подошел к зеркалу. «Я! Что за дикое слово? Неужели вон тот? Это я! Разве мама любила такого?» На меня глядел очень бледный субъект со впалыми щеками и отечными подглазьями. Ему с успехом можно было дать и 28, и 48 лет. Он был не свеж, ох, как не свеж. А запавшие эти щеки и длинные волосы, и мерзкая бледность, и сдержанные истерические губы придавали ему какую-то порочность и как-то странно молодили. А мускулюс... Стердоклейдомастуидеус на шее и темный свитерок на костлявых плечах придавали ему даже некоторую спортивность. На меня смотрел тип ненадежный и социально чуждый, болезненно-сексуальный и мнительный тип, страдания которого гроша ломаного не стоит. Я стал внимательно вглядываться в него и вдруг понял, что он едва не кричит, еле-еле удерживается от бессмысленного жуткого воя. Еще внимательнее я вглядел в свои чужие глаза и тогда, закрывшись руками, бросился прочь. Я потерял себя и разъехался в мерзкой черной кашице на кафельном полу. Со стороны, из глубины сортира, я уже слышал приближающийся вой, как вдруг увидел внизу, под собой, босые, распухшие, неимоверно грязные ноги. Они вернули меня в мир, потому что были мои, безусловно, мои, это были именно мои собственные несчастные ноги. Куда же мне деваться с такими ногами? Ведь я даже из сортира выйти не могу на таких ногах. Вдруг распахнулись двери, и накатилась шумная волна рыканье, хрюканье, хохота и матюкалки. Мужики орали во всю глотку, в сердцах швыряли на пол пачки билетиков, срывая пуговицы, вынимали аппараты. «Эй, да ты мне в карман не намочи!» Из отрывочных возгласов я понял, что первым в заезде пришел веселый куплет. Новость эта, как ни странно, очень взбодрила меня, и я думать забыл о всяких ужасах. Я толкался среди игроков и без страха, а напротив с юмором поглядывал в зеркало, где терся в толпе чрезвычайно близкий мне незнакомец. Потом я увидел в зеркале, как к нему, то есть ко мне приблизился Марчелло. «Держи!» Он протянул мне голубой билетик от веселого куплета к акробатке. «Ты начал!» Я завалился, рубль с тебя. «Между прочим, этого мерина, кажется, никто не играл, кроме тебя». Ты знаешь, я и сам часто ставлю против конюшни, но по точным сведениям конюшня сегодня не играет. У них вчера было партсобрание. Ланг разоблачил медовуху, балдики и хай. Сегодня все на чистоту. Буденные в ложе, оркестр милиции, сегодня должны приходить битые фавориты. Если прибежит еще и акробатка твоя, я съем свои очки. Он произнес все это на одной интонации, стоя в фиксированной позе с мундштуком и струйкой дыма, а я топтался рядом, глупо хихикая. — Ну, хорошо, пойдем в ложу, академик. — Да вот, видишь, я без ботинок, неудобно как-то. Не валяй дурака. Ты должен сам увидеть, как акробатка отвалит копыта на втором вираже.